Глава 6. Всю зиму животные работали как каторжные. Но труд был для них счастьем. Они не жалели сил, шли на любые жертвы. Их вдохновляло, что они работают ради себя, ради грядущих поколений, а не ради людей, этих бездельников и эксплуататоров. Весну и лето они работали по 10 часов в день, а в августе Наполеон объявил, что отныне им придется работать и по воскресеньям после обеда. Явка на воскресники, разумеется, строго добровольная, но тем, кто не явится, паек урежут наполовину. Несмотря на это, они сделали далеко не все, что запланировали. Урожай собрали не такой богатый, как в прошлом году. И два поля, которые предполагалось засеять свеклой и брюквой, пустовали, потому что их вовремя не распахали. Уже сейчас было ясно, что зима предстоит трудная. При строительстве ветряной мельницы они столкнулись с совершенно неожиданными сложностями. На ферме имелся известняковый карьер, и не маленький. В одном из сараев обнаружили изрядный запас песка и цемента, так что все стройматериалы были в их распоряжении. Но возникла одна задача, которая поначалу поставила их в тупик. Надо было разбить камни на куски потребного размера. Без лома и кирки тут не обойтись, а с ними животным не управиться. Ведь никто из них не может стоять на задних ногах. Ни одна неделя прошла, прежде чем нашли выход, а именно использовать силу тяжести. На дне карьера лежали громадные, непригодные для строительства валуны. Обвязав валун веревкой, животные миром, коровы, овцы, лошади, буквально все, кто мог держать веревку, а когда валун грозил сорваться, даже свиньи, пять за пятью, натужно, медленно втаскивали его вверх по откосу, затем сбрасывали на дно, и он разлетался на куски. Доставить разбитый камень не составляло особого труда. Лошади возили его телегами, овцы волокли камень за камнем, Мон и Вениамин на пару впрягались в обшарпанную повозку, чтобы внести посильный вклад в общее дело. К концу лета камня заготовили достаточно, и под руководством свиней приступили к строительству. Но строительство двигалось медленно, негладко. Нередко они бились чуть не целый день, а втаскивали наверх один единственный валун. Причем случалось и так, что сброшенный валун не разбивался. Им бы нипочем не справиться без бойца, ведь силой он равнялся чуть ли не всем животным вместе взятым. Если валун полз вниз, увлекая животных за собой, боец налегал на веревку и удерживал его на месте». Когда он шаг за шагом поднимался по откосу, надрывно храпя, упираясь копытами с белыми от мыла боками, животные с обожанием глядели на него. Кашка порой просила его беречь себя, не надрываться, но боец слушать ничего не хотел. Он считал, что с помощью двух лозунгов «Я буду работать еще упорнее» и «Товарищ Наполеон всегда прав» одолеет все трудности. И попросил петушка будить его поутру не на полчаса, а на 3/4 часа раньше. Едва у него выдавалась такая редкая теперь свободная минута, он по своему почину спускался в каменоломню, нагружал телегу обломками валунов и самосильно втаскивал их на стройплощадку. И все же, пусть животные работали до изнеможения, лето они прожили неплохо. Кормили их хоть и не лучше, чем при Джонсе, но и не хуже. Зато в их положении имелось одно преимущество — теперь они кормили лишь себя, тогда как прежде на их шее сидели 5 человек, притом прожорливых. Преимущество немаловажное, оно искупало многое. Вдобавок, кое-какие работы животные выполняли и ловчее, и сноровисте. Поля, к примеру, они пропалывали так дотошно, как людям и не снилось. К тому же прекратились потравы, а значит, отпала надобность отгораживать выгоны от пашин и, следовательно, чинить изгороди и ворота. Тем не менее, этим летом, и чем дальше, тем чаще, не хватало то одного, то другого. Не доставало керосина, гвоздей, веревок, галет для собак, железа для подков. Скотный же двор ничего подобного не производил и произвести не мог. А там ведь потребуются еще и семена, и минеральные удобрения, не говоря уж о лопатах, кирках и тому подобном, и, наконец, оборудование для мельницы. Каким путем все это раздобыть, они не представляли. И однажды в воскресенье, когда животные пришли поутру за недельными нарядами, Наполеон объявил, что взял курс на новую политику. Отныне скотный двор начинает торговать с соседними фермами, но отнюдь не ради прибыли, а с целью получить товары, без которых им в настоящий момент никак не обойтись. «Задача строительства ветряной мельницы для нас превыше всего», — сказал Наполеон. Вот почему он ведет переговоры о продаже стога сена, а также части урожая пшеницы текущего года. Ну а там, если снова возникнет нужда в деньгах, они покроют ее за счет продажи яиц. В Уиллингдоне на них всегда спрос. «Куры, — сказал Наполеон, — должны радоваться, что могут принести жертву. Она позволит им внести личный вклад в строительство ветряной мельницы». И снова животным стало несколько не по себе. Не иметь отношений с людьми, не заниматься торговлей, не пользоваться деньгами. Разве после победы над Джонсом не были, среди прочих, приняты и такие решения? Что такие решения принимали, всем помнилось. Во всяком случае, помнилось что-то вроде этого. Четыре подсвинка, те самые, которые возмутились, когда Наполеон отменил собрание, попытались было возразить, но собаки грозно зарычали, и они вмиг стихли. Овцы тут же грянули свое неизменное «четыре ноги хорошо, две плохо», и замешательство быстро сгладилось. Тогда Наполеон вскинул вверх ножку, требуя тишины, и объявил, что он уже обо всем договорился. Никому из них не придется вступать в сношение с людьми, что, безусловно, было бы крайне нежелательно. Эту ношу он целиком и полностью взвалит на себя. Некий мистер Сопли, ходатай, живущий в Уиллингдоне, согласился служить посредником между скотным двором и соседними фермами. Каждый понедельник поутру он будет приходить за указаниями. В конце речи Наполеон, как всегда, провозгласил «Да здравствует скотный двор!» Потом животные исполнили твари Англии и разошлись. Позже стукач обошел встревоженную скотину и навел порядок в умах. «Никаких решений, запрещавших торговать и пользоваться деньгами, — заверял он, — никогда не только не принимали, но даже и не ставили на голосование. Все это чистейшей воды выдумки, если проследить, кто их распускает. Не исключено, что нити потянутся к обвалу. Кое-кого из животных доводы стукача все же не вполне убедили, но он на них прикрикнул. «Да что же вы, товарищи, вам, небось, эти решения примерещились? У вас что, есть документы их подтверждающие? Эти решения, они что, где-нибудь записаны?» И поскольку такие решения нигде не были записаны, животные поверили, что и впрямь ошиблись. По понедельникам, согласно уговору, мистер Сопли наведывался на скотный двор. У этого продувного низкорослого субъекта с баками, кое-как пробавлявшегося посредничеством, хватило смекалки раньше других сообразить, что скотному двору не обойтись без ходатая и что тут можно огрести нешуточные комиссионные. Животные его боялись и старались по возможности избегать. Тем не менее, вид стоящего на четвереньках Наполеона, который давал указания стоящему на двух ногах Сопли, преисполнил их чувством законной гордости и пусть не до конца, но примирял с новыми порядками. Надо сказать, что отношения их с людским родом в последнее время переменились. Теперь, когда скотный двор процветал, люди ненавидели его не только не меньше, но еще пуще прежнего. Все они без исключения свято верили, что скотный двор рано или поздно разорится, а уж строительство ветряной мельницы тем паче никогда не будет закончено. Они сходились в пивных, чертили какие-то графики, убеждая друг друга, что ветряная мельница непременно рухнет, а если и не рухнет, то, во всяком случае, не будет работать. И, тем не менее, животные уж очень ловко управлялись с хозяйством, а потому люди волей-неволей испытывали к ним уважение. И вот доказательство. Люди перестали называть скотный двор господским двором, а ведь прежде делали вид, что нового названия не существует. Перестали они также поддерживать Джонса, и тот понял, что скотный двор ему не вернуть, и подался в другие края. До сих пор скотный двор сносился с человеческим окружением исключительно через сопли. Однако ходили упорные слухи, что Наполеон предполагает заключить торговое соглашение то ли с мистером Калмингтоном из Плутней, то ли с мистером Питером из Клок, но, как было замечено, никогда с тем и другим одновременно. Примерно в эту пору неожиданно для всех свиньи перебрались в хозяйский дом. И снова животные припомнили, что вроде бы было решение, запрещавшее животным жить в хозяйском доме. И вновь стукачу удалось убедить их, что они ошибаются. «Свиньи, — сказал он, — думают за вас, поэтому им необходимо создать условия для работы. А вождя, — последнее время он стал называть Наполеона вождем, — положение просто обязывает жить в доме, а не в свинарнике». Тем не менее, когда животные прослышали, что свиньи не только едят в кухне и отдыхают в гостиной, но и спят на кроватях, кое-кто из них встревожился. Боец и на это сказал лишь: «Товарищ Наполеон всегда прав». Зато кашка, которая вроде бы припомнила, что было принято решение, запрещающее спать на кроватях, отправилась к торцу амбара и долго таращилась на семь заповедей. Однако составить из отдельных букв слова не сумела и сходила за Моной. «Мона», — попросила она, — «прочти-ка мне четвертую заповедь. Она ведь запрещает спать в кроватях. Разве нет?» Мона с трудом разобрала по складам. «Животное да не спит в кровати под простынями». «Так там написано», — доложила она наконец. И вот что любопытно. Кашка не помнила, чтобы в четвертой заповеди говорилось о простынях. Но раз так написано на стене, выходит, что говорилось. Стукач, а он очень кстати случился тут, и не один, а с парой-тройкой псов, представил дело в верном свете. «Я так понимаю, товарищи, вы уже знаете, что мы, свиньи, стали спать в кроватях. А почему бы, спрашивается, и нет? Уж не считаете ли вы, что принималось решение, запрещающее спать в кроватях? Что такое кровать? Всего-навсего место для спанья. И, строго говоря, какая разница, где спать? На кровати или в стойле на охапке соломы? На самом деле запрещалось спать на простынях, потому что их изобрели люди. Мы сняли с хозяйских кроватей простыни и заменили их одеялами. Кровати, кстати сказать, очень удобные. Но не слишком удобные, а в самую меру. Именно такие, скажу я вам, товарищи, требуются нам, при том, какой ответственной работой мы занимаемся. Неужели вы хотите лишить нас отдыха, товарищи? Неужели вы хотите, чтобы мы валились с ног от усталости? Уж не хотите ли вы, товарищи, чтобы возвратился Джонс?» Животные заверили его, что ничего подобного у них и в мыслях не было, и разговоры о кроватях заглохли. И когда несколько дней спустя свиньи объявили, что будут вставать на час позже других, никто и не пикнул. К осени животные подошли усталые, но довольные. Этот год дался им нелегко. Часть сена и зерна пришлось продать, кормов на зиму было запасено не густо, зато ветряная мельница вознаграждала их за все. Строительство близилось к завершению. Урожай убрали, стояли ясные погожие дни, животные трудились с небывалым подъемом, они были готовы таскать камни от зари до темна, лишь бы стены ветряной мельницы стали хоть на полметра выше. Боец, тот даже ночью, урывая час-другой от сна, в одиночку таскал камень, благо перед осенним равноденствием было полнолуние. В редкие теперь минуты досуга животные гуляли вокруг недостроенной мельницы, восхищались прочными ровными стенами, дивились сами себе. Вот ведь какое величественное здание построили! Лишь старый Вениамин не разделял общего восторга. Как водится, помалкивал и лишь изредка загадочно намекал: «Поживем, мол, увидим, ослиный век, он долгий». Наступил ноябрь. С юго-запада налетели буйные ветры. Строительство пришлось прекратить. Из-за сырости цемент не застывал. В довершение всего однажды ночью поднялась такая сильная буря, что стены сараев сотрясались, а с амбарной крыши кое-где сорвало черепицу. Куры проснулись, в ужасе раскудахтались, им всем разом приснилось, что неподалеку пальнули из ружья. Когда поутру животные высыпали наружу, флагшток валялся на земле, а вяз в конце сада выдернуло с корнем, как редиску. Но это было еще не все, и в отчаянии животные заголосили. Страшное зрелище открылось их глазам. Ветряная мельница лежала в руинах. Все как один они бросились к ней. Наполеон, хотя обычно он считал ниже своего достоинства бегать, во весь опор мчался впереди. Да, ветряная мельница, в которую они вложили столько труда, была разрушена до основания, а камень, разбитый и привезенный ценой таких усилий, разметан. Онемев, животные подавленно смотрели на груды камней. Наполеон молча расхаживал взад-вперед, изредка тыкался в землю пятачком, принюхивался. Хвост его раскрутился, он резко поводил им из стороны в сторону, что означало напряженную работу мысли. Внезапно он остановился, как вкопанный, видимо, выработал, наконец, решение. «Товарищи!» — не повышая голоса, сказал он. «Знаете ли вы, кто в этом виноват? Знаете ли вы, кто этот вредитель, который подкрался ночью и разрушил нашу мельницу? Обвал!» — загремел он. «Обвал! Вот кто ее разрушил! Кипя бешеной злобой, он задался предательской целью отбросить нас назад и отомстить за свое позорное изгнание! Прокравшись под покровом темноты, этот предатель уничтожил плоды наших чуть не годовых трудов! Товарищи, я, не сходя с места, приговариваю обвала к смерти! Тот, кто приведет приговор в исполнение, будет награжден медалью Герой скотного двора второй степени и ведром яблок. Тот, кто захватит его живым, получит два ведра яблок». Когда животные узнали о злодеяниях обвала, их возмущению не было предела. Даже от него они не ожидали такой низости. Вне себя от гнева они, перекрикивая друг друга, изыскивали способы изловить обвала на случай, если ему вздумается вернуться. И чуть не сразу на выгоне, неподалеку от взгорка, обнаружились следы свиных копыт. Цепочка следов тянулась 10 метров, не больше. Следы, казалось, ведут к дыре в изгороди. Наполеон принюхался к ним и объявил, что это следы обвала. Не иначе как обвал, предположил Наполеон, скрывается в плутнях. «Промедление смерти подобно», — сказал Наполеон, когда следы были изучены. «За работу, товарищи! Без проволочек сегодня же мы примемся восстанавливать ветряную мельницу. Будем строить всю зиму, невзирая на любые преграды. Пусть этот жалкий предатель знает, что ему нас не остановить. Помните, товарищи, ничто не помешает нам осуществить наши планы. Они будут выполнены день в день. Вперед, товарищи! Да здравствует ветряная мельница! Да здравствует скотный двор!»